старостой в храме был богатырского роста и сложения старик. В молодости до революции он успел стать владельцем кожевенного завода, и все в этом прошлом было для него и солидно, и правильно. Даже то, что, по его спокойному деловитому рассказу, за обеденным столом у настоятеля на Нижегородскую ярмарку каждый год из Москвы присылали вагон проституток. Он был хороший хозяин и для материальной стороны церкви проявлял усердие. Он мог, например, во время Херувимской войти в алтарь своей грузной походкой и, показывая стоящему у престола священнику на своей ладони щепотку муки, произнести: «Вот какую крупчатку я достал, полюбуйтесь». Больше всего его не любили те люди, которые ставили свечки перед иконами. Чуть немного погорят свечки, а он уж медленно, но неумолимо идет их обирать, так как это выгодно для церковных финансов. Он заботился и о людях, ему подчиненных, хотя в храме том служили 3, а порой и 4 священника. Он потребовал, чтобы для служения был установлен выходной день. Настоятель пытался возражать. «У Господа Бога нет выходных», — говорил он. Но староста, конечно, на своем настоял. И в том же храме каждую обедню стояла у паперти одна монахиня. Она была маленькая, почти совсем слепая, необычайно тихая и светлая. От нее шел свет. И я любил стоять недалеко от нее. Звали ее Анфиса. Помню, однажды во время пения «Тебе поем» я услышал, как она, стоя на коленях и преклонив лицо к полу, произносит ту молитву, которую в эту минуту должен произнести в алтаре священник. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим неспославой, того благи, не отыми от нас, но обнови в нас молящихся Тися». В этом храме совершалось таинство ради таких, как она. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к евреям, глава 12, стих 14. Храм Божий свят, а этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. А кто делает грех, тот от дьявола. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. То есть, значит, он не от храма, не от церкви, пока не покается. Для постоянства бытия в церкви необходимо постоянство покаяния. Вот с какой стороны еще проливается свет на необходимость для всех постоянной покаянной молитвы. «Согрешил против неба и пред тобою. Прими меня в число наемников твоих». Любовь есть качество воли. Или, как говорил митрополит Николай Кавасила, 14 век, добродетель воли. Бог ждет от нас только этой нашей воли к Нему, то есть о любви, и дает себя людям не за дела их и подвиги, в порядке какой-то оплаты, а только за эту волю, любовь, за возжелание Его бытия, за волю к жизни. Бог любовь ждет любви, а потому ждет воли. Человек весь в путах первородного греха и сам по себе ничего не может сделать, чтобы обрести Бога, то есть свое спасение, кроме того, чтобы возжелать Его, подтянуться к Нему своей волей. И Бог, видя эту свободную волю, дает человеку помощь своей благодати, через которую и приближает его к себе, и совершает в нем все его благие дела. Не человек совершает своей силой, но благодать Божия ради человеческой воли, то есть ради любви, обнаружившей себя попыткой трудолюбного делания в подвиге. Именно на этом основано учение Церкви а спасение человека даром, за смиренную веру, а не в виде вознаграждения, как учит Рим. Подвиг есть только обнаружение или признак благой воли любви к Богу. Духовный труд совершенно обязателен, но все, что человек обретает, это не его, но Божие. И обретает он не через труд, но по милости Божией. Хотя бы мы взошли на самый верх добродетели, но спасаемся все же по милости. Святитель Иоанн Златоуст. Это одна из самых поразительных и самых радостных антиномий христианства. Радостно осознать, наконец, что ты — ничто, и что все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. «Не любите мира» — первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. «Так возлюбил Бог мир» — Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Не то примечательно, что и здесь мы видим выражение закона противоречий христианского познания, а то, что эти две противоречивые фразы о любви и нелюбви написаны одним и тем же апостолом любви. Сущность этого закона антиномий хорошо раскрыта Флоренским. Противоречие реально, но оно также или еще более реально разрешается в единстве благодати, в которую погружается человеческий разум в церкви. Вот еще пример противоречия. Апостол Павел в послании к Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Послание к Титу, глава 3, стих 5. Тут как будто чисто лютеранское спасение только верой, без необходимости подвига и добрых дел. Но через один стих апостол добавляет: «Чтобы, оправдавшись его благодатью, уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». На единстве этого противоречия, неразрешимого для Запада, стоит вся дивная высота православных святых. «Не надейся на себя. Все благое, совершающееся в тебе, есть следствие милости и силы Божией», преподобный Авва Исаия. Это постоянная формула аскетики: подвязайся. Когда же возможешь ты перейти стену страстных помыслов? Не окажись неблагодарен, не признав всем дара свыше тебе данного, но исповедуй с апостолом, говоря: «Не я, а благодать Божия, которая со мною соделала во мне сию победу». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. Очищение человека от греха — это его просвещение светом невечерним Божиим, и оно совершается не по заслугам человека, не потому, что он живет в подвиге, хотя он должен жить в подвиге, а паче ума или священно тайне. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно тайне. Первый антифон степенный, глаз четвертый. Опять в памяти похороны отца Николая Голубцова. Было тогда высокое голубое небо, точно пасхальное. И когда мы обносили его гроб в сентябре 1963 года вокруг храма под пение «Помощник и покровитель», мы действительно не знали, то ли это скорбь, то ли радость обетования. Может быть, на земле любовь и должна сочетаться из этих двух — скорби и радости, да двое едино будут. Это было какое-то торжество. Я не знаю, когда мы еще встретимся на подобном торжестве. Потом Кажется, на 40-й день, когда цветы на могиле отца Николая еще не совсем увяли, мы были опять вместе. Какие-то незнакомые друг другу близкие люди. Небо было еще милостивое, и мы все стояли как-то шеренгой в узком проходе. Панихиды не могло быть, но вдруг мы слышим. Кто-то ее читает, уверенно знающий в полголоса. Видим, отдельно от всех, у самой могилы стоит незнакомый мне мужчина в кожаном пальто, бритый, пожилой, но не старый. И тогда небо стало еще ближе, и шеренга людей еще теснее. Когда этот человек кончил, поклонился могиле и пошел к выходу мимо нас, мы все ему тихо говорили «Спасибо». Люди святости — это носители Христовой святыни, носители Его солнца в своей малой капле вод. Кто-то из учителей церкви сказал, что для того, чтобы совершить отлучение от церкви, а стало быть и наоборот, воцерковление, надо иметь дуновение Иисусова. То есть мало одного внешнего факта принадлежности к священству. Надо иметь еще в себе истинное веяние Христовой святыни. Богословие — это внутренняя, действительная, а не аллегорическая власть, именуется властью ключей. Отец Николай Голубцов, такой простой, как бы обыденный, не иконописный, имел власть ключей. Тем молодым христианам, которые по религиозной молодости бросаются искать внешнее, например, акафисты, хочется сказать: ищите прежде Царство Божие, а тогда, может быть, приложатся вам и акафисты. Акафисты найдут и на этом успокаиваются. А нам заповедано искать общение с Господом и общение с людьми. Преподобный Ефрем Сирин говорил: монашество — это не одежда и даже не пострижение, но божественное желание и небесное житие. Такое житие нам и во сне не приснится. Но божественные желания мы все должны иметь. Желание божественного — веяние Святого Духа. Только это и есть цель христианства. И беседа преподобного Серафима о цели христианской жизни раскрывает нам эту истину, научает, зовет, сметает с пути обман внешности и холодного самозамыкания в себе, утверждает единственную и постоянную нашу задачу — соединение с Господом, Бога общения. Сейчас многие люди пишут стихи, гораздо более технически совершенные, чем стихи Пушкина или Блока. И в то же время все знают, что у нас нет ни Пушкина, ни Блока. В богословии происходит примерно то же. Многие стали грамотно богословствовать, умело и профессионально. То есть совершенно бесстрашно говорить о гнозисе и аскезе, энергиях, преображениях, соборности и уединенности, катафатической, апофатической традиции. Все слова вроде бы правильны, но иногда так томительно бывает их слушать. Богословие можно ввести в салон, а его надо вводить в подвиг молитвы и в простоту любви. Чтение тонких исследований о Боге иссушает слезы и прогоняет от человека умиление. «Ищи Господа, но не испытуй, где Он живет» — преподобный Серафим Саровский. Отцы учили, что молитва — это богословие, а богословие — молитва. Практически это надо понимать так, что только то богословие необходимо людям, как-то уже стоящим около церковных стен, которое может быть переходом к молитве. После всей математики Флоренского легко переходить к молитве. Он о ней почти не писал, но он строил для нее иногда неумело благоухающий храм. Его метафизика всегда тоскует и стремится к реальному русскому древнему храму. То же чувство от богословских работ митрополита Антония Блума. У некоторых других современных богословов очень много религиозного рационализма. Будет ли он гностический, общефилософский или ортодоксальный? За множеством их слов не слышно их молчание. А ведь это молчание богослова нужнее всего. «Я рассудил быть у вас, — говорит апостол, — не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вот тот центр, от которого, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги апостольского богословия. Я помню, видел когда-то древнюю икону Спасителя, которая называлась «Иисус Благое Молчание». Спаситель был на ней изображен как Великого Совета Ангел, как средоточие божественной премудрости и ведения. Благодатное ведение, познание, есть самый воздух Церкви. Если мы в Церкви, то есть если мы любим, то мы познаем и богословствуем, ибо любовь рождает знание Церкви. Церковному человеку можно, а некоторым из них даже и нужно, насыщать свой ум также и общечеловеческим знанием, если только они и при этом сумеют так жить умом и сердцем, чтобы быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого.